Евгений Скачков, «Плавучие острова. Эпоха дождей». Пролог. Последний рассвет над старым миром. 2090 год навсегда выжжен на сетчатке тех немногих, кому посчастливилось или не повезло застать его конец. Это был не оглушительный взрыв и не ослепительная вспышка, как рисовали в старых, предапокалиптических фильмах. Мир умирал долго, мучительно и буднично. Он задохнулся под собственной тяжестью еще до того, как небеса разверзлись бесконечным плачем. Люди сами выковали свой коллапс с пугающей методичностью. Атомные грибы распускались над континентами не от внезапной ярости генералов, а из-за сбоя в нейросетях автоматического ответного удара, которые приняли стаю перелетных птиц за армады ракет. Химические арсеналы скрывались по цепочке. Одна утечка провоцировала панику на соседнем объекте, где перепуганный техник рвал аварийные рубильники, выпуская ядовитые облака в атмосферу. Паника стала главным оружием массового поражения. Хаос больше не нуждался в приказах. Он обрел цифровую плоть, алгоритмический разум и пожрал глобальные логистические цепи. Супермаркеты опустели за 3 дня. Электросети легли под весом миллионов подключенных к ним машин последней надежды, а океаны поглотили континенты пепла от сгоревших лесов Амазонии и Сибири. Когда радиоактивная пыль наконец начала оседать, вместо городов остались лишь изъеденные эрозией скелеты небоскребов, похожие на гнилые зубы во рту мертвеца, а вместо улиц — бурлящие потоки черной, маслянистой воды. Дождь начался спустя неделю после тишины. Сначала робкие капли, затем свинцовые ливни, барабанящие по остовам перевернутых машин. Дождь шел неделями, сливаясь в сплошную стену воды, потом месяцами, вымывая из почвы остатки ядов, а затем просто стал вечным спутником планеты. Солнце превратилось в тусклый, болезненно-желтый фонарь, вечно скрытый, за клубящейся мглой. Вода поднималась неумолимо, сантиметр за сантиметром, метр за метром, затапливая мегаполиса, смывая память о прежней цивилизации вместе с ее библиотеками, музеями и костями. Великий архив растворился в соленой бездне Атлантики, так и не успев передать свои знания тем, кто пришел бы следом. Человечество раскололось. Те, кто успел осознать масштаб катастрофы, поднялись выше, на последние незатопленные горные вершины Памира, Анд и Тибета, где разреженный ветер был суровым, пробирал до костей, но воздух все еще оставался чистым от спор мутировавшей плесени. Они строили там каменные цитадели, отгораживаясь от мира стенами паранойи. Другие спустились вниз, навстречу стихии. Они строили плоты из обломков чужих судеб и ржавых платформ, цеплялись за выступающие мачты затопленных авианосцев, превращая кладбище танкеров и сухогрузов в плавучие трущобы, скрепленные гнилой веревкой и отчаянием. Между этими двумя кастами началась тихая война за ресурсы, за сухой спирт, чистую воду, патроны и неплесневеющие семена. Именно в этот момент, когда казалось, что вид Homo sapiens окончательно проиграл битву за собственную планету и вот-вот захлебнется в собственном дерьме и мазуте, начали проявляться первые признаки новой эволюции. Она не была изящной или божественной. Радиация, тяжелые металлы и синтетические токсины, миллиарды лет, спавшие в земной коре и теперь разлитые по миру, меняли тела выживших, грубо, хирургически безжалостно. Эпоха чудес закончилась, наступила эпоха жестоких мутаций. Клетки перестраивались, чтобы выжить. Кто-то становился сильнее, наращивая на костях асимметричные каллусы, способные дробить сталь. Кто-то обретал невероятную скорость реакции, платя за нее постоянной дрожью и ранней слепотой. У кого-то отрастали жаберные щели вдоль ребер, позволяя дышать отравленной водой, но вызывая невыносимую боль на суше. А редкие единицы обретали способность чувствовать искажение магнитных полей, чуять приближение шторма или чужой агрессии, задолго до их появления, ощущая кожей покалывание статики. На одной из таких плавучих платформ, собранной из 3 сваренных между собой корпусов нефтеналивного танкера, «Восточный горизонт». Среди лабиринтов ржавых контейнеров, натянутых брезентовых тентов и постоянного запаха озона, жил юноша по имени Кай. Его мир, пах мокрой ржавчиной, прелыми водорослями и жженой изоляцией. Он родился уже здесь, в колыбели из переборок, и не знал другой жизни.